Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Азарт в Белом доме. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йорк отмечает 50-летие новой волны. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Билл Стривер. Холод. Приключения в замерзшем мире. Война с цензурой в Америке. Гость американского часа – писатель и журналист Фред Каплан. Музыкальное приношение. Первобытная флейта. На прошедшей неделе все американские газеты отметили вторые 100 дней Обамы. Это как бы следующий табель, в котором страна выставляет оценки своему президенту. Как и следовало ожидать, отметки не так хороши, какими они были 100 дней назад. Пожалуй, больше всего американцев беспокоит то, что Обама пытается сделать все сразу. И вытащить страну из экономического кризиса, и решить энергетическую проблему, и климатическую, и, самое опасное, радикально реформировать систему медицинского обслуживания. Многие боятся, что это чересчур, но Обама считает, что в самый раз. Как опытный или горячий игрок, приближаясь к опасному рубежу, он повышает ставки. Любовь и вкус к азарту свойственны и политике, и личности Обамы. Как, впрочем, и многим его предшественникам из Белого дома. Без любви к крупной игре они бы там не оказались вовсе. Осветить роль азарта в контексте президентской истории взялся вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
В шахматы из всех американских президентов прилично играл лишь один – Джеймс Гарфилд. Некоторые любили бильярд. Первый бильярдный стол в Белом доме появился при шестом президенте Джонни Квинси Адамсе, который увлекся игрой в Европе. Его оппонент Эндрю Джексон тотчас обвинил Адамса в том, что он превращает резиденцию главы государства в притон. Сам Джексон, впрочем, тоже играл на бильярде и вообще был очень азартным человеком. Он обожал петушиные бои, играл в крэпс, разновидность игры в кости, о которой у нас еще будет повод поговорить, и в карты. Картежников среди президентов было много. Любил карты Джордж Вашингтон. Об этом его увлечении известно во всех деталях, потому что в течение многих лет Вашингтон вел подробный реестр своих выигрышей и проигрышей, тщательно указывая при этом дату, место игры и своих партнеров. Эти записи показывают, что генерал по многу никогда не проигрывал, а значит, не терял голову от азарта. Заядлым игроком в покер был 29-й президент Уоррен Гардинг. Если ближайшее окружение Тедди Рузвельта называли теннисным кабинетом, то окружение Гардинга – покерным. Дважды в неделю он садился за ломберный стол с ближайшими друзьями и требовал забыть о чинах. Несмотря на сухой закон, игроки пили виски. Однажды Гардинг настолько увлекся, что проиграл казенный фарфоровый сервиз. Одним из самых азартных президентов был такой флегматичный с виду и слабый здоровьем Франклин Рузвельт. Он играл в покер, бридж и двойной солитер, и даже его знаменитая программа оздоровления экономики после Великой депрессии «New Deal», которая на русский обычно переводится как «новый курс», на самом деле не что иное, как картежный термин «новая сдача». Ведь на фондовой бирже тоже играют. Идея Рузвельта состояла в том, что его предшественник заигрался, предоставил экономику воле слепого случая, но в Уолл-стрит царила игра без правил, и потому пора опытному крупье взять бразды правления в свои руки. Вот как сам Рузвельт говорил об этом в одной из своих бесед у Камелька. The country now enjoys the safety of bank savings under the new banking laws. Теперь страна получила защиту банковских вкладов согласно новым законам о банках, тщательную проверку надежности новых акций по закону о ценных бумагах и ограничение масштабов спекуляций на фондовом рынке согласно закону о торговле ценными бумагами. Среднестатистический гражданин почти всегда проигрывает. Лишь весьма незначительное меньшинство граждан этой страны верят, что азартная игра заменяет старую истину Бенджамина Франклина о том, что путь к благосостоянию лежит через труд. Эта полемика повторилась в 1948 году, когда за пост президента боролись преемник Рузвельта Гарри Трумэн и кандидат республиканцев Томас Дьюи. Соперники использовали удивительно похожие аргументы. Гарри Трумэн. Если вы отдадите республиканцам полный контроль над правительством, вы с таким же успехом можете сразу отдать страну крупным корпорациям. И тогда мы вернемся в 20-е годы с их финансовым бумом и цепной реакцией банкротств. Закончится все это крахом, который в долгосрочной перспективе не выгоден никому, кроме коммунистов. Томас Дьюи тоже обещает играть в честную игру. Мы верим в честность, верность, честную игру, заботу о ближнем, врожденную способность человека добиться своего. Эта убежденность, скрепленная нашей верой в Бога, составляет то, что мы называем американским образом жизни. А это известный историк Дэвид Макуло. Официальным напитком в поезде Дьюи было мартини, карточной игрой – бридж. В поезде Трумана обстановка была совершенно другой. Дежурной выпивкой был почти всегда бурбон, а карточной игрой – покер. Труман всегда играл по маленькой и потому не волновался из-за проигрыша, наслаждаясь главнообразом теплой компанией. Но один из его партнеров, председатель Верховного суда Фред Винсон, воспринимал игру серьезно и, однажды проиграв партию, заорал на президента: «Ну и сукин же ты сын!» Судья тотчас похватился и рассыпался в извинениях, но Труман лишь весело расхохотался. С именем Трумана связана идиома «атомный покер». В первых числах августа 45 года президент взял несколько дней отдыха. Он проводил отпуск на борту военного корабля «Агаста» с группой журналистов. Большую часть времени они проводили за карточным столом. В 8 утра начинался брифинг, а уже в 8:30 – игра, продолжавшаяся до полуночи. Президент выглядел беззаботным, но на самом деле именно в эти дни он решал мучительный вопрос о применении атомного оружия против Японии. Ричард Никсон был очень сильным игроком в покер, играл в большую игру и даже финансировал деньгами, выигранными в карты, свою первую избирательную кампанию в Конгресс в 46-м году. Никсон говорил, что покер научил его разбираться в людях, видеть их скрытые мотивы. Тот, у кого на руках хорошая карта, молчит и ведет себя спокойно, а тот, кто суетится и старается обратить на себя внимание, скорее всего, блефует. Но в 72-м году он сам попался на политическом шулерстве, тайной слежке за соперником на выборах. Тема игры, карточные термины, постоянно присутствуют в американской политической риторике. В 2000 году кандидат демократов Эл Гор говорил о плане приватизации части пенсионных накоплений, предложенных Джорджем Бушем, что это экономика казино. Не стало исключением и последняя кампания. Вот фрагмент из выступления Барака Обамы. Я тут прочел, что сенатор Маккейн любит азартные игры, любит бросать кости. Ничего тут нет страшного. Признаюсь, я сам получаю удовольствие от игры в покер в дружеском кругу. Это заявление сразу же вызвало шквал комментариев. Послушаем журналиста еженедельника «Тайм» Майкла Шерера, одного из авторов статьи об игорных привычках Обамы и Маккейна. Покер – игра манипулирования другими людьми, умение угадывать их намерения и наносить им поражение. Крэпс – игра, соперник в которой – игральная кость. Ты не играешь против других игроков, только против кости. Это очень быстрая игра и очень азартная. Деньги быстро приходят и также быстро уходят. Когда игра пошла, можно легко удвоить число своих фишек. И в этом ее удовольствие. Покер – игра гораздо более постепенная. Ты сидишь и сидишь часами, пока не придет по-настоящему крупная карта. Лучшие игроки в покер – люди очень терпеливые и осторожные. Это не значит, что они не способны на большой блеф. Это значит, что когда они блефуют, то им верят, потому что считают их слишком осторожными для этого. Обама начал играть, будучи молодым политиком. Еженедельные встречи за карточным столом с товарищами по партии и лоббистами сильно помогли его карьере. В этом еще одно отличие. Крэпс – игра публичная. В нее играют на виду у всех в главном зале казино. Покер – игра отдельных кабинетов. И здесь кроется разница в характерах. Маккейн всю свою сознательную жизнь был шоуменом. Барак Обама – человек, тщательно просчитывающий свои поступки. Он не из тех, кто наслаждается раскованной атмосферой спонтанных вечеринок. Я не хочу сказать, что он нелюдим, но он политический альпинист. Почему он играл в покер в 90-е годы в Спрингфилде? Он только что приехал туда в качестве молодого сенатора легислатуры штата. Хотел, чтобы его узнали в городе. И он стал играть в покер с лоббистами и политиками. А это освещенная временем традиция и в Вашингтоне, и в столицах штатов по всей стране. Про Обаму говорят, что он терпеть не может проигрывать. По словам партнеров, ему жутко везет. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When
when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этим августом в Нью-Йорке с особой пышностью отмечается редкий и странный кинематографический юбилей – 50-летие «Новой волны». Экспозиции в двух музеях, ретроспективы в элитарных кинотеатрах, телевизионный фестиваль, бесчисленные публикации, мемуары, интервью. Такой ажиотаж объясняется тем, что новая волна, вынесшая на поверхность знаменитую теперь плеяду французских кинематографистов, возникла под прямым влиянием Голливуда и, в свою очередь, во многом определила развитие американского кино вообще и независимого в частности. Чтобы оценить по заслугам масштаб этого художественного потрясения, можно спроецировать привычную школьную систему на столетнюю биографию кинематографа и выделить в ней три этапа. К первому, так сказать, доисторическому этапу относится немое кино. Оно умеет поражать, как Гриффит, влиять, как Потемкин, или смешить, как Чаплин. Нас могут восхищать находчивость сценария, выразительность позы, экспрессия монтажа, но фундаментальная условность неговорящего кино слишком велика, чтобы могли его смотреть без исторического, но нелюбовного трепета. Второй этап, начавшийся звуковыми фильмами, составляет кинематографическую классику. Это то старое кино, про которое писал Бродский. «Мы вышли все на свет из кинозала». Третий этап в кинематографической истории начался ровно полвека назад рождением новой волны. Когда кино открыло самодавлеющего автора, камера стала пером, а фильмы – средством режиссерского самовыражения, для кинематографа наступило новое время, в котором мы со всеми постмодернистскими оговорками живем и сегодня. Об этом мы беседуем с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским. Андрей, сразу два музея устраивают выставку 50-летия «Новой волны». Французский кинематограф, который мало кому понятен в Америке, который вообще, как мы знаем, не любит фильмы с титрами. И вот такое событие. Я не помню на моей памяти, чтобы устраивали такие торжества по поводу кинематографа. Как «Новая волна» пришла в Америку и почему она оказала на нее такое влияние?
Отвечать можно долго. Во-первых, «Новая волна» сама по себе пришла в Америку, потому что она родилась под огромным и принципиальным влиянием Голливуда. Это для Америки было нечто свое, но модное, клевое, сделанное там. Реинкарнация Голливуда. Но Голливуда совершенно иного, поскольку на принципиальных режиссеров французской новой волны влияние оказали как раз фильмы низкого, темного жанра, так называемого B-movie, которые не имели принципиального парадного голливудского вида. Это очень важно. Вторая составляющая, важнейшая составляющая французской новой волны – это итальянский неореализм, то есть разворот к простым людям, ежедневно происходящим событиям, снижение истории, да, они как бы обретали свой антигероический характер. И это четко декларировано в двух принципиальных картинах новой волны – «400 ударов» и «На последнем дыхании». Два фильма, которые всегда произносят рядом, почти всегда в одной фразе, говоря о начале новой волны.
Oh mon Dieu, Antoine, il m'a sûrement vu.
Ton fils, c'est lequel des deux?
Qu'est-ce que tu vas prendre ce soir?
Penses-tu? Elle n'osera jamais le dire à mon père.
Une histoire prenante, sans révolte spectaculaire. Ainsi qu'en témoigne Paul Guyot dans France Soir, le film a gagné tout simplement parce qu'il est beau comme tout ce qui va sans phrase jusqu'au bout de la vérité.
Mon ami Gabi, Picasso, le photographe italien, les anarchistes, le magnétophone.
Un film de Jean-Luc Godard.
Трюфо и Годар. Эти два имени действительно тесно связаны и в жизни, и в кино, хотя, на мой взгляд, фильмы их очень разные, и судьба их очень разная. Для меня они тоже играют абсолютно разные роли. Фильм «Трюфо», на мой взгляд, остался в своем времени. Это действительно неореализм. Фильм «Годара» – самое тонкое произведение мирового кинематографа, которое мне довелось видеть вообще. Это воплощение философии Сартра в кино, это экзистенциализм в действии. Фильм о том, что такое каприз. Человек, герой, не знает, что произойдет в следующую минуту, потому что он декларирует свободу. Свобода – это наша прихоть. Это мысль Сартра,
вела Годара, когда он снимал этот фильм, и не знал, что будет в следующей сцене. Он писал сценарий по пути. И вот эта картина пришла в Америку и произвела гигантское впечатление на режиссеров. Не зря Годара позвали в Голливуд снимать фильм, который, как известно, не получился.
Он должен был снимать «Бонни и Клайд», и это была, так сказать, вообще большая идея. Вот самый-самый интересный французский режиссер, он сейчас сделает самый-самый американский фильм. Годар приехал полный своих идей, и, слава богу, ничего не получилось, потому что иначе не было бы «Бонни и Клайда». Всему в свое время. Но, возвращаясь к фильму «Трюфо», «400 ударов», нужно заметить две вещи, принципиально важные. Во-первых, если бы не было фильма «400 ударов», не было бы «На последнем дыхании», буквально, поскольку Трюфо заработал неплохо на этой картине, у него появились дополнительные возможности, дополнительные связи, и таким образом был финансирован фильм Годара. Это очень важно. Другая деталь чисто эстетическая. Я согласен с вами, что фильм «400 ударов» весь лежит в неореализме, за исключением последнего кадра, когда мальчик выбегает к океану, он борется на протяжении фильма со своими несчастьями, с миром взрослых, несправедливых, чудовищно неприятных людей, которые всячески его унижают, и он ищет своего счастья. А находит что-то совершенно другое, находит вселенную. И вот это качество вылета из этого узкого пространства, узкого конфликта к универсальному вселенскому состоянию делает эту картину, с моей точки зрения, очень современный.
Oui, la recherche de l'absolu vous a conduit droit au zéro, mon ami. Pour les autres moins familiers de Balzac, je dirais qu'il s'agit d'une ténébreuse affaire.
De toute façon, après ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends?
Андрей, «Новая волна» произвела большое впечатление на американское кино и, по-моему, огромное впечатление на советское кино. Мне довелось разговаривать с крупными деятелями советского кино именно на эту тему. Я, например, спросил Марлена Хуциева, какое впечатление на него произвели фильмы «Новой волны» и какое влияние оказали на его творчество. Ведь, на мой взгляд, Хуциев – это как раз и есть «Новая волна» в Советском Союзе. Хуциев сказал, что он фильмы эти не смотрел и никакого влияния на него оказали. И вообще он принадлежит к 30-м годам советского кино, и он восстанавливает прерванную традицию. Я задал тот же вопрос Кончаловскому, чей фильм «Ася Клячина», на мой взгляд, тоже «Новая волна» в Советском Союзе. Кончаловский сказал интересно. Он сказал, что да, это «Новая волна», только это не влияние, а это параллельно шло. И то, что у них пробивало вот кинематограф таким невероятным энергетическим образом, то же самое происходило и с ним. Это были параллельные процессы.
Оба высказывания, мне кажется, не противоречат друг другу. Я вполне верю, что Марлен Мартынович Хуциев не видел фильмы «Новой волны», когда начинал работать и снимал «Июльский дождь». Может быть, видел один кадр, два кадра, может быть, читала в фильме. Понимаете, новая революционная эстетика «Новой волны» настолько висела в воздухе, настолько созрела всем предыдущим развитием кино, что она должна была происходить одновременно. Достаточно было увидеть 2-3 кадра, чтобы почувствовать эти новые законы построения, которые действительно очень параллельны. «Июльский дождь» параллелен в своей эстетике, в своей наблюдательности, в своей сниженной драматургии, в других законах развития по сравнению с тем, что происходило раньше в советском кино. Но, мне кажется, законы параллельности в эстетике существуют.
Гастрольное лето в Зенице.
Летние гастроли в Москве в этом году на редкость.
Португальцы атаковали, и опять удары Эстерио заставил поволноваться бразильского вратаря Марко угловой.
Сейчас, когда в связи с этими выставками в Нью-Йорке все время пишут и говорят о режиссерах «Новой волны», стала заметна одна интересная деталь в их жизни. Дело в том, что они все долгожители. Все эти режиссеры...
Трюфо, к сожалению, нет. Он умер очень рано.
Трюфо, да. Но его сверстники и соратники по-прежнему работают в кино. Это мне напоминает шестидесятников. Знаете, это поколение, которое началось в 60-е и продолжается до сих пор. И вот то же самое примерно происходит с «Новой волной» и многие деятели, которые работают сегодня. Почему? Как это получилось?
Они в самом деле долгожители, в прямом и переносном смысле, и с точки зрения продолжительности жизни. Ален Рене, будучи очень пожилым человеком, достаточно пожилым человеком, совсем недавно сделал новый фильм, который был показывали в Каннах. Крис Маркер, тоже уже долгожитель. Агнес Варда, довольно пожилая женщина, 80 с чем-то. Но вопрос не в возрасте, а вопрос в эстетике. Эти фильмы являются принципиальным эстетическим влиянием и по сей день в кинематографе. Эти картины имеют большое влияние на современных мастеров, которые работают в американском кино, которые работают в Китае, которые работают в Европе. Это была главная эстетическая революция, и в том числе она заложила следующее качество, что эти эстетические революции должны происходить непрерывно. Они должны приходить друг на смену другу.
То есть перманентная революция.
Поэтому новая волна. За этой волной идет следующая. Но сам факт открытия этой волны является той самой революцией, которая существует по сей день. Ведь до новой волны во Франции сложилась так называемая традиция качества. Довольно устойчивого, традиционного, а-ля Голливуд, качественного, скучного, медленного, неинтересного кино. Они сломали все эти законы и сказали, что ломать их нормативно. Но при этом, если говорить о других корнях французской новой волны, то нужно в первую очередь назвать Виго. Без нескольких фильмов, которые сделал этот молодой человек, который так рано ушел из жизни, не было бы сегодняшнего кинематографа. Без фильма «Ноль за поведение» и «Аталанта» не было бы сегодняшнего кинематографа. Почему? Я не знаю. И вы знаете, в отличие от других картин, которые стали классикой, французская новая волна и эти фильмы обладает все тем же энергетическим взрывом, который в них был заложен 50 лет тому назад. Ты сегодня приходишь, смотришь в кинотеатре «На последнем дыхании», и ты чувствуешь эту взрывную энергию, которую требует от тебя пересмотреть все, что происходит вокруг.
La tendresse, l'aventure, le mensonge, l'amour, les Champs-Élysées, la peur.
Avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo.
Le diable au corps.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Билл Стривер. «Холод. Приключения в замерзшем мире». «Война с цензурой в Америке». Гость «Американского часа» – писатель и журналист Фред Каплан. Музыкальное приношение. Первобытная флейта.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективу возможной отставки представителя президента в Южном округе Владимира Устинова обсуждаем с бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета безопасности Иваном Рыбкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ленинском районе Грозного из офиса неправительственной организации «Спасем поколение» похищены руководители НПО Зарема Садулаева и ее муж. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил член правления Центра «Мемориал» Александр Черкасов и чеченские правозащитники. В настоящее время руководители ряда правозащитных объединений Чечни проводят пикет у здания ОВД Ленинского района Грозного. В ингушском городе Карабулак убит Руслан Хакиев, родной брат фотографа президента республики Юнусбека Евкурова. Более 40 человек погибли, десятки ранены, по последним данным, в результате серии взрывов в Ираке. В Москве неизвестные напали на сотрудника милиции Андрея Крылова и нанесли ему 14 ножевых ранений. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту смерти хоккеиста омского «Авангарда» Алексея Черепанова будет проведена дополнительная проверка. Китай заявил, что на свободу отпущены более 1200 задержанных в ходе волнений в Тибете в прошлом году. В тюрьмах остаются более 700 задержанных по обвинению в участии в беспорядках в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе КНР в июле этого года. На севере Словакии в городе Гандлово 19 горняков оказались под завалами в результате взрыва на угольной шахте. 9 человек ранены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал международное сообщество активнее заняться проблемой глобального потепления. Министерство здравоохранения и социального развития России ужесточает требования к медосмотру профессиональных водителей.
Thank you.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Билл Стривер. «Холод. Приключения в замерзшем мире». «Война с цензурой в Америке». Гость «Американского часа» – писатель и журналист Фред Каплан. Музыкальное приношение. Первобытная флейта. Метеорологи говорят, что такого холодного лета в Нью-Йорке не было 140 лет. Прохлада, дожди, туманы – моя погода. Другие жалуются, я хожу за лисичками. Но в августе, как и следовало ожидать от самого жаркого месяца американского календаря, праздник кончился и наступила обычная, традиционная и невыносимая, на мой взгляд, погода. В Нью-Йорке летом чувствуешь себя обиженным жизнью. Жара, словно лупа, умножает радость избежавших в отпуск. Их солнце греет, тебя печет. Вот тут-то в самый раз обратиться к студеной книге, выпущенной к разгару летнего зноя, с многообещающим зимним названием «Холод». Это сочинение слушателям «Американского часа» представит обозреватель нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Многие ученые считают, что понимание холода как физического явления приведет и к общему пониманию мира. Ледники создавали наши ландшафты. Наступая, они перемалывали камни в глетчерную муку или, по-русски, в поддонную марену, а отступая, бросали на пути другие камни размером с холмы.
Холод во многом определил историю человека, пути его миграции и места его цивилизации. Изобретение кондиционирования воздуха сделало целые области пригодными для жилья, Флориду, например. Рефрижераторы в корне изменили сельское хозяйство вообще и животноводство в особенности. Температура сыграла важнейшую роль и в истории диких животных, определяя их повадки и места обитания.
Описывая регионы холода, Билл Стривер приводит в своей книге несколько леденящих душу историй о жизни и смерти полярных исследователей. Но в основном описанные им приключения происходят в местах гораздо более холодных, чем Арктика или Антарктика, в местах, которым ученые дали общее латинское название «фригор».
Фригор по латыни «холод». Этим словом ученые еще в XIX веке назвали область абсолютного нуля температуры, нижнего предела холода. По шкале Цельсия ему соответствует температура минус 273 градуса. Английский химик и физик Джеймс Девар в конце XIX века, работая над превращением газов в жидкости, определил, что при абсолютном нуле останавливается движение молекул и наступает смерть материи. Другому химику, голландцу Хейке Онесу, удалось обогнать Девара и в 1908 году первым превратить в жидкость гелий, доведя его до температуры минус 272 градуса. Онес писал: «Арктические регионы в физике возбуждают ученых не меньше, чем полярные регионы планеты возбуждают путешественников». Действительно, и в этой области одержимость часто побеждала осторожность. Люди работали с температурами, при которых металл становится хрупким. Во время опытов случались взрывы. Опыты Чарльза Тиллонера, превратившего углекислый газ в сухой лед, стоили обеих ног его ассистенту. Лаборатория Девара в 1886 году взлетела на воздух. Девар чудом остался жив.
Абсолютный ноль температуры недостижим. Чем ближе к нему подходят, тем труднее продвигаться дальше. Сейчас ученым осталось до него всего несколько миллионных долей градуса. Но и на подступах к нему материя ведет себя странно.
При приближении к абсолютному нулю резина, слоновая кость, перья и губки начинают фосфорицировать. В миллионных долях градуса от абсолютного нуля появляется новая форма материи. Ни газ, ни жидкость, ни твердое тело, ни плазма, а жутковатое сверхъестественное образование под названием конденсат Бозе-Эйнштейна. Его сумели получить американские физики, и он представлял собой густой шар из примерно 2000 атомов, собравшихся в один суператом, окруженный в свою очередь другими более теплыми атомами. Внешне он напоминал косточку внутри полупрозрачной вишни, состоявшей из светящегося облако атомов рубидия.
Эта новая субстанция материи была предсказана Эйнштейном на основании работ индийского физика Шатьендраната Бозе, опубликованной в 1925 году, а получена впервые только в 1995 году в Америке учеными Карнеллом, Уиманом и Кеттерли, удостоенными за эту работу Нобелевской премии. Билл Стривер не делит свою книгу на тематические разделы. Наоборот, от главки к главке он перескакивает с темы на тему и обратно так же легко, как это происходит в беседе. И, может быть, поэтому читателю ни разу не становится скучно. Только ему покажется, что тема абсолютного нуля слишком для него сложна, как автор переходит к главке, которая начинается словами «Белый медведь начинает зимний сезон со слоем подкожного жира, эквивалентного 10 шерстяным свитерам, а сверху меховая шуба». Стривер отучает нас от привычки воспринимать как само собой разумеющееся перемену состояния материи по действиям температур, от жидкого к газообразному, от твердого к жидкому. Он напоминает нам динамику этих процессов, как молекулы разбегаются при жаре, как слипаются и движутся медленнее в холоде, и какими это замедление чревато неприятностями.
Ваши конечности не имеют, потому что замедляется и ток крови, и передача сигналов от нервов к мышцам и суставам. Холод действует на вашу кровь и на масло в двигателе вашего автомобиля. При 40 градусах ниже нуля консистенция машинного масла приближается к консистенции жидкой смолы. Медная проволока делается хрупкой. Стекла в машине трескаются, если под колесо попадает мелкий камешек.
Жизнь натуралистов, посвятивших себя изучению холода, так же красочна, как жизнь полярных исследователей, а иногда и не менее опасна.
Натуралист Бернт Хайнрих выследил, где находится гнездо летающей белки, и в 30-градусный мороз подложил в это гнездо горячую картофелину. В гнезде оказалась такая теплоизоляция, что картошка остывала в нем полчаса. Чтобы узнать, как быстро птичье тело теряет тепло, Хайнрих разогрел в духовке мертвого королька и вынес на мороз. Тельце птички теряло по 5 градусов в минуту. Изучая зимние спячки животных, другой натуралист, Лин Роджерс, заползла в медвежью берлогу и приложила ухо к груди спавшего медведя, чтобы сосчитать число его сердцебиений в минуту.
В книге Стривера, естественно, затрагивается проблема глобального потепления. Но автор, будучи ученым, слишком хорошо представляет себе сложность мира, чтобы участвовать в упрощенных дебатах за паническую позицию Эла Гора или против нее. Хорошие новости, пишет он, в том, что Земля не теплеет равномерно. И лукаво добавляет, что двое ученых, первыми написавших о тепличном эффекте, с удовольствием предвкушали потепление планеты. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you so drop in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. Mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? And father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really I'd better scurry. Beautiful, please don't well, hurry. Maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. The neighbors might think. But baby, it's bad out there.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этим августом Америка отметила годовщину судебного процесса, с которого, собственно, в стране началась полная свобода от цензуры, со всеми вытекающими из этой победы последствиями. Сегодняшний гость «Американского часа», известный журналист и писатель Фред Каплан, посвятил этому событию, вышедшую к юбилею книгу, 1959, год, в который изменилось все. С ее автором беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
50 лет назад состоялся судебный процесс против цензуры, и в этой связи, как правило, упоминается роман Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Почему именно эта книга?
История действительно интересная. В середине 50-х годов Барни Россетт, издатель книжного издательства Grove Press, очень хотел изменить национальный закон о непристойности. Дело в том, что в то время почта имела право конфисковать любое почтовое отправление, содержащее непристойное, по ее убеждению, произведение искусства или литературы. Это могли быть и книги, и журналы, и что угодно другое. Это был душащий свободу закон, контролирующий, что американцы американцам разрешено и что не разрешено читать. Роман Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» был запрещен и не издавался в Америке из-за содержащихся в нем откровенных описаний сексуальных сцен. Россет намерился импортировать роман Лоуренса и заранее сообщил об этом почтовым чиновникам. Как он и предполагал, роман был конфискован. Россет подал на почтовое ведомство в суд. В результате этого судебного процесса почта лишилась своего права изымать книги. Роман стал бестселлером. В первый же год был распродан в количестве нескольких сотен тысяч экземпляров, затем переиздан в мягком переплете и продан уже в количестве миллиона экземпляров. Учтите, в 50-е годы это была книга, написанная 30 лет назад. Наступил поворотный момент, после которого началось время дерзкой манифестации свободы в книгах, кино, телевизионных шоу. И следующее десятилетие увидело прямо-таки извержение. Долго сдерживаемое желание получить доступ к запретному плоду нашло выход. Во Франции априори не было ущемлений свободы нравственности. Издательство «Олимпия Пресс» печатало книги на английском языке для английского и американского рынков. Туристы приезжали во Францию и тайком увозили в багаже запрещенные в их странах книги.
Судьба любовника леди Чаттерлей похожа на судьбу Лолиты Набокова. Гонения происходили в одно и то же время.
Действительно, «Лолита» была издана в тот же год, в 1959-м. И, возможно, роман не смог бы получить такую широкую известность, если бы не было прецедента «Любовника леди Чаттерлей». Оба случая очень похожи. Роман «Лолита» тоже стал бестселлером. В том же 59-м году американский комик Ленни Брюс подвергся нападкам журнала «Тайм» и других влиятельных органов печати, назвавших его «комиком нездорового юмора». Он тут же выпустил пластинку под названием «Нездоровый юмор Ленни Брюса». Если до него для юмористов было характерным высмеивать свою тещу или своего психиатра, то Брюс вещал в длинных монологах о политике, о сексе, лицемерии религии и расовых проблемах. Все, что мы сегодня видим на телеканалах HBO, Showtime, Comedy Central, берет начало от Ленни Брюса, Морта Сала и других комиков, участвовавших в борьбе за свободу конца 50-х.
Познакомьте нас с историей закона о непристойности.
Начало было заложено решениями английского суда в конце 19 столетия, содержащими определение самого понятия непристойных произведений как сладострастных, похотливых и бесстыдных по характеру. В начале 20 века Энтони Комсток, основатель общества, чьей целью была борьба с пороком, призвал американский конгресс определить законодательством, какие произведения считать непристойными и подлежащими запрету. Это законодательство, получившее название закона Комстока, вершило судьбу американской культуры в течение последующих 30 лет. 59-й год, так сказать, взломал замок и выпустил на свободу чувства.
В чем же смысл решения суда над романом Лоренса?
Первая поправка к Конституции подразумевает свободу выражения, публикации и распространения любых идей, полезных для общества, даже тех, с которыми многие не соглашаются. В решении суда говорилось, что первая поправка не относится к непристойным произведениям. Однако в этом решении содержалось противоречие. Роман «Любовник леди Чаттерлей» соответствовал определению «непристойное произведение», но одновременно являлся романом идей, важных для общества того времени. В нем рассматривались влияние индустриализации, аморальность брака без любви, лицемерие, тонкость сексуальных отношений. И, как роман идей, он должен быть защищен первой поправкой. Это противоречие в решении Верховного суда было впервые замечено, обсуждено и принято, а непристойность, во всяком случае на федеральном уровне, перестала носить криминальный характер.
Каковы последствия решения суда о романе Лоренса? Можно ли сказать, что оно обозначило границы между порнографией и эротикой? Удалось ли провести эту границу?
Решение суда имело два взаимоисключающих последствия. С одной стороны, оно дало свободу новым идеям. В искусстве и литературе художники безнаказанно стали пересекать все существовавшие до тех пор границы. С другой, открыло дорогу обширному потоку порнографии, которая, хотя не имела никакой художественной ценности, получила лицензию на существование, так сказать. Судебный процесс сделал затруднительным определение границ между этими двумя явлениями.
Можно сказать, что сегодня в Америке нет цензуры?
Она все же есть. Федеральная комиссия посредством коммуникаций строго определяет, что разрешается ей уговорить и показывать на коммерческих станциях телевидения. Есть определенные слова, которые нельзя произносить, определенные части тела, которые нельзя показывать. Но с кабельным телевидением все обстоит иначе. Оно платное. Федеральная комиссия не может ему ничего диктовать. Поэтому там можно увидеть и услышать практически все.
Цензура всегда зло или есть исключение?
В некоторых случаях, несомненно, один из них – детская порнография. Она признана цензурой нелегальной, и трудно найти кого-нибудь, кто считает по-другому. Это определение применимо и к интернету, и к телевидению, и к любым другим ситуациям, когда вроде считается, что это частное дело пользователя. Но здесь тоже не без курьезов. Были несколько судебных процессов, ответчицами на которых были 16-летние девушки, посылавшие друг другу по мобильным телефонам свои фотографии в нижнем белье. Они были арестованы и обвинены в распространении детской порнографии. Эти случаи, конечно, крайне редки, ибо в них до абсурда искажен смысл закона о детской порнографии. Судебное разбирательство, связанное с любовником леди Чаттерли, не решило все вопросы. Войны на культурном фронте продолжаются. They sentenced me to 20 years of boredom. For trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наш «Американский час» завершит музыкальное приношение Соломона Волкова. Этим летом много шума наделало открытие археологов, которые нашли в пещере в Южной Германии старинную флейту, которой по меньшей мере 35 тысяч лет. Говорят о том, что этот музыкальный инструмент может быть вообще первый музыкальный инструмент, который когда-либо был создан человеком. И это говорит о том, что музыка существовала уже у пещерных людей, и, может быть, она и создала этих самых пещерных людей, потому что музыка могла быть первым социальным инструментом. Музыка могла вдохновлять, музыка могла координировать трудовые усилия, музыка могла быть первым ритуалом, музыка могла быть первой религией, и музыка могла быть первой любовью, потому что рядом с этой самой костяной флейтой нашли маленькую фигурку Венеры, явно богиня плодородия. В связи с этим, этим летом много говорят о флейте вообще, как о музыкальном инструменте, который стал первым инструментом нашей души. Что вы думаете, Соломон, об этих открытиях?
Я эту флейту увидел в специальном фильме, довольно любопытном, о корнях музыки как искусства, о возможной философии ее возникновения, о том, как она бытовала вот все эти тысячи лет тому назад. И я с большим скептицизмом, должен вам сказать, к этому отношусь, потому что все эти разговоры о тысячах лет, основанные на археологических каких-то данных, меня заставляет вспомнить древнейший анекдот, который еще в наше время в Советском Союзе ходил, о том, как никак не могли определить возраст какого-то там очередного фараона, мумии, и в помощь вызвали специалистов из сталинского НКВД. И они вышли оттуда и говорят, Тутанхамон, предположим, там, 125-й, с закатанными рукавами. И говорят, как вы узнали? Они отвечают, сам сознался. Это все такие приблизительные вещи, как на этом на всем играли, какие при этом издавали звуки, складывались ли эти звуки во что-то хоть приблизительно напоминающее то, что мы сейчас можем считать мелодией.
И тем не менее, один ученый, который восстановил эту флейту, даже сыграл на ней и записал на ней какую-то музыку, в том числе, по-моему, американский гимн.
Вот это я обожаю, когда начинают дуть в эти флейты, издавать звуки и говорить, что это именно те звуки, которые издавались 35 тысяч лет тому назад, думаю, что представление о том, как эта флейта звучала тогда, мы так и не получим никогда.
Соломон, как бы скептически вы ни относились к доисторической флейте, я уверен, что к настоящей флейте вы относитесь гораздо лучше. Для меня, например, это любимый инструмент.
Должен сказать, что даже значительно более приближенная к нам флейта, когда речь идет о так называемой аутентичной музыке, даже это весьма все проблематично. Вся история так называемого аутентичного исполнения старинной музыки, это все очень проблематично. Как когда-то говорил историк Покровский, что такое история? Это политика, опрокинутая в прошлое. Что такое история исполнительства и аутентичное исполнение? Это наши современные представления о том, что такое старая музыка, опрокинутая в прошлое. Как на самом деле она там звучала, даже и 200-250 лет тому назад мы можем только догадываться. И одним из образцов звучания аутентичной флейты, то есть флейты продольной, солнечная продольная флейта, это флейта с продольным отверстием, в отличие от современной флейты, в которой отверстие поперечно. И вот как по представлениям современных реконструкторов, если угодно, вот такая флейта звучала в концерте для флейты и струнного оркестра и баса континио Вильгельма Фридемана Баха, одного из четырех сыновей великого Баха. Вильгельм Фридеман родился в 1710 и умер в 1784 году. Отрывок из этого его флейтового концерта звучит в исполнении ансамбля аутентичной музыки из Кёльна, который возглавляет известный скрипач-аутентист Райнхард
Соломон, а чем отличается современная флейта от той, которую мы только что слышали?
Ну, она, в первую очередь, гораздо более несущая. Ее звук гораздо более яркий. И эмоции, как раз выражаемые современной флейтой, в этом плане нам, конечно, гораздо ближе. И вот ярким примером вот таких современных эмоций, которые может выражать флейта, мне представляется новейший концерт для флейты и оркестра латвийского композитора Петериса Васкса, о котором мы иногда рассказываем, с чьими новейшими сочинениями мы знакомим наших слушателей. Это сочинение 2008 года, и прозвучало оно впервые прямо в этом же году. Флейтистом выступает Михаил Фауст, а сопровождает его симфонический оркестр немецкого радио в Кёльне и дирижер Семен Бычков.
Музыкальное приношение, как обычно, закончит музыкальный антиквариат. Что вы нашли для нас сегодня, Соломон?
Очень любопытная мелодия, которая не больше, не меньше 90 лет. И та запись, которую мы сейчас покажем нашим слушателям, ей тоже 90 лет. Она сделана в том же самом 1919 году здесь, в Нью-Йорке. А история ее такова. Автор ее – композитор Ирвинг Берлин, он же Израиль Балин, который родился в России в 1888 году, а умер здесь, в Нью-Йорке, в 1989 году. Таким образом, если не побив рекорда Эллиота Картера, то подставив солидный рекорд.
Да, я помню, когда ему исполнилось 100 лет, все говорили о том, что он пишет новое сочинение, может быть, мы услышим его на Бродвее.
К 1919 году он уже был одним из самых популярных, если не самым популярным автором легкой развлекательной музыки в Соединенных Штатах, и знаменитый Зигфилд заказал ему музыку для своего очередного обозрения. Вот 19-го года он написал большое количество номеров, но Зигфилд заказал еще какие-то дополнительные костюмы. И ему к этим костюмам нужна была какая-то мелодия. И вот он сказал, срочно, за один день нужно было написать Берлину вот эту мелодию. Берлин сочинил мелодию на свои же слова, как он это всегда делал. A pretty girl is like a melody. То есть красивая девушка – это как мелодия или подобно мелодии. И он спросил у своего приятеля, ну как, типа, подойдет? Тот сказал, ну, напевать ее можно. В итоге, после этого шоу, когда его показали в 19-м году, когда появлялась на улице красивая девушка, то ей вслед напевали эту мелодию. Более того, стриптизерши в клубах раздевались под эту музыку. И когда Берлин об этом рассказывал, то он добавлял со вздохом, ну что ж, это шоу-бизнес. I have an ear for music, and I have an eye for a maid. I link a pretty girly with each pretty tune that's played. They go together like sunny weather, goes with a month of May. I've studied girls and music, so I'm qualified to say. A pretty girl is like a melody.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Кеннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Фред Каплан, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи, 5 и 10 утра во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».